კავკასიური ეგზაჟერედინით ქცეულდება ჩვენი გადაცემა, ეს არის ჩვენი რუსულენოვანი რუბრიკა, რომელშიც ამჯერად 2013 წლის პოლიტიკურ შედეგებზე გიამბობთ კავკასიის ქვეყნებში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში. გადაცემას დემის პოლანტოვი უძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов. Итак, нашими экспертами сегодня будут из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку представитель движения «Реал», эксперт Натик Джафарли. И из Тбилиси политолог Торнике Шарашинидзе. Приветствую вас в нашей программе.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка», это последний «Кавказский перекресток» в этом году, это политические итоги 2013 года для стран Южного Кавказа. Мы будем обсуждать самые важные внутри- и внешнеполитические события в Грузии, Армении и Азербайджане. Ну, вот, собственно, такая небольшая преамбула. Я предлагаю начать с внутренней политики. И, Александр, наверное, давайте начнем с Армении. Какое самое важное внутриполитическое событие или, может быть, ряд внутриполитических событий 2013 года вы хотели бы выделить особенно?
Спасибо, вы так хорошо задаете вопрос, что отвечать очень приятно, потому что именно что ряд. В Армении был ряд выборов, который начался еще в прошлом году с выборов парламентских, но потом были выборы местные, уже в этом году были выборы президентские и выборы ереванского парламента и, соответственно, мэра города Еревана. Я упоминаю Ереван, потому что выборы ереванские – это де юре, это выборы местные, а де-факто это выборы общенациональные. Ереван – это треть страны примерно, Армения – это Сингапур такой. И в результате этого ряда выборов республиканцы, правящая партия, фактически взяли все площадки. Они взяли большинство парламента, представитель республиканцев является президентом, подтвердил, так сказать, на второй срок. Был избран и мэр города Еревана, и большинство в парламенте столицы тоже республиканцы составляют. Это первое и самое важное событие, как мне кажется, во внутренней политике в этом году. Второе, следующее из него, то есть являющееся следствием, а может и причиной, тут такой вот замкнутый круг, это я бы с некоторой долей, ну, может, преувеличения назвал бы это второй ряд, это, ну, смертью оппозиции. Она, может быть, не умерла, она, может быть, еще в каком-то состоянии существует. Представители оппозиции есть в парламенте, они иногда даже достаточно активны в различного рода политических скандалах, но реального участия в политике, реального влияния на политику они оказывать оппозиционеры не могут, именно в силу того, что республиканцы завладели всеми политическими площадками. Вот такая, скажем прямо, не страшно веселая картина последнего года во внутренней политике в Армении.
Александр, а насколько естественно эта болезнь или смерть оппозиции, о которой вы говорили? Или это все-таки какие-то... Здесь есть состав преступления?
Нет, ну я не сказал убийство, я сказал смерть. Смерть, может быть, слишком большое, слишком острое, скажем так, слово. Но, в общем, ослабление оппозиции, ее маргинализация, ее вытеснение на обочину политической жизни, это тренд, это не что-то случайное, что произошло в этом году. Начиная с 2008 года, после предыдущих выборов и событий, которые за ними следовали, постепенно оппозиция слабела, все меньше имела возможность оказывать влияние на политику, а на этих выборах это просто было подтверждено, это стало выпуклым и понятным. Именно поэтому, кстати, в Армении в этом году, ну, может, потом поговорим, много было всяких скандалов и бурь в стакане воды, именно потому что реально политика вся в руках республиканцев, и, в общем, это был более или менее, ну, если не естественно, то такой предвидимый процесс.
Ну,
это,
я имел в виду скорее...
Это не вдруг произошло.
Да, я имел в виду скорее, насколько мы можем доверять этим выборам, насколько они были честные, и насколько честные методы использует власть, когда она борется с оппозицией.
Мы никаким выборам не можем доверять абсолютно, и Армения, она, конечно, не Туркмения, или там, я не знаю, не Узбекистан, но и не Голландия, естественно. Но выборы такие, какие есть, и в рамках этих выборов происходит борьба, и в рамках этих выборов выставляются разные партии, и раньше было не так, раньше существенным образом партии чего-то набирали, да, ну вот лидер, предположим, партии «Наследие» Рафио Ванесян на президентских выборах в феврале этого года, 18 февраля, набрал 37% голосов. То есть он, ну, практически весь протест республиканский собрал. По Еревану набрал 43%. А в мае, 6 мая, то есть спустя 2 месяца с небольшим, он набрал 8%. В 5 раз меньше. Но предположить, что резко усилилась именно на выборах в Ереване схема давления, мне сложно. Посему, ну, нету времени для того, чтобы давать весь политический расклад. Но это, конечно, проявление слабости, отсутствие серьезных политических структур, отсутствие сильных партийных структур, отсутствие медийных ресурсов, иногда интеллектуальных ресурсов и так далее. Это, к сожалению, не случайность.
Понятно. Спасибо, Александр. Теперь давайте переместимся в Баку. Натик Джафарли, ну, вам, собственно, тот же вопрос. Внутренняя политика в Азербайджане.
2013 год начался в Азербайджане, ну и запомнился молодежными протестами в январе. Молодежь с помощью социальных сетей начали собираться и несколько раз провели акции протеста в центре Баку, которого никогда не было, за последние годы, во всяком случае, не было таких протестов в центре несанкционированных. После этого власти наверняка поняли, что акцент борьбы надо сместить на именно на молодежь, на новые политические силы, потому что со старыми как-то уже привыкли работать, как-то они уже свои, как говорится. Поэтому начались широкомасштабные аресты среди новых лидеров, если можно так сказать. Интрига была в том, что председателем Национального совета был избран Рустам Ибрагимбеков, известный кинорежиссер, драматург. Это как бы добавил интерес к выборам. Но потом выяснилось, то есть заранее тоже было известно, но представители Национального совета утверждали, что эти проблемы решимы. У него оказалось двойное гражданство, он был гражданином еще и России, у него были обязательства перед другими государствами, и налоговые, и имущественные, и практически за несколько месяцев до выборов решить эту проблему было очень сложно, так и предполагали многие независимые эксперты. И был внезапный визит.
Да.
Интрига выборов была в том, что именно Рустам Ибрагимбеков должен был бы быть единым кандидатом от оппозиции. Но это не произошло.
Да, 16
августа приехал в Азербайджан с визитом Путин Владимир Владимирович, и после этого какие-то противоречия, которые, как утверждали некоторые эксперты, были между Азербайджаном и Россией, какие-то компромиссные решения были приняты, и всем стало ясно, что Путин не даст разрешения Рустаму Ибрагимбекову выйти из гражданства России. И практически на этом интрига умерла, и 9 октября в Азербайджане прошли такие же выборы, как были всегда, то есть подтасовки, а особенно население к этим выборам не проявило никакого интереса, можно сказать. По оценкам независимых экспертов, на выборах реально участвовало 18-20% населения. Официально было объявлено 72%, конечно же, но очень многие просто проигнорировали эти выборы. Но эти выборы были непростыми даже для властей, несмотря на то, что интрига умерла, потому что был третий срок Ильхама Алиева, это неоднозначно воспринималось как внутри страны, как и за рубежом. И насчет третьего срока было очень много публикаций. Выборы прошли, как и ожидалось. 85% почти написали правящей партии, лидеру правящей партии, нынешнему президенту. И он в очередной раз, уже третий раз, стал президентом. И после этого многие ожидали, что после выборов политзаключенными проблемы будут решены. Как бы основное событие, основная интрига года прошла. Должно все нормализоваться, успокоиться процесс. Но, к сожалению, так не произошло. Вот недавно, буквально неделю назад, был арестован председатель независимой наблюдательного НГО Анар Мамедли, который вел наблюдение на выборах и представил подробный отчет в связи с выборами. Его обвинили в неуплате налогов, хотя в Азербайджане можно днем с огнем разыскать и найти такого человека, который вообще не нарушает налоговое законодательство. Его арестовали по этим обвинениям, и это показывает то, что пока что власти не хотят прекратить тот опыт, который с помощью арестов напугать гражданское общество.
Им спасибо большое. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Торники Шарашинидзе.
Да, слушаю.
Мы подводим итоги сначала внутриполитические. Собственно, я хотел вас спросить о том, как прошел год этот для Грузии. Я знаю, что он был достаточно трудно, и было очень-очень много событий. Я вас попросил бы выделить какие-то самые важные, существенные события, которые повлияли на судьбу, дальнейшее развитие ситуации на Грузию в целом.
У нас прошли выборы, как вы знаете, президентские выборы. Они прошли очень, так сказать, цивилизованной, нормальной обстановке. Но еще остается, так сказать, увидеть, это чем было вызвано. Вызвано было тем, что Грузия как демократия созрела, или просто тем, что эти выборы не очень многое решали, потому что, как вы знаете, новый президент, согласно новой конституции Грузии, лишен тех полномочий, которые были у Саакашвили, так что эта фигура не очень сильная. И сейчас страной правит премьер-министр Ниакли Гарибашвили, ставленник Бдина Иванишвили. Очень важное событие было, кроме этого, уход Иванишвили из политики. Очень важно, потому что не очень многие верили, даже многие из близкого окружения Иванишвили, что он так просто уйдет из политики, оставит пост премьер-министра. Но он ушел, он объяснил свое решение тем, что он не хочет быть мессией для Грузии. Он сказал, что Грузии нужно избавиться от синдрома мессии, потому что в свое время все приходили в качестве мессии, Гамсахурди, Шеварнадзе, Саакашвили, Иванишвили тоже. Он сказал, что я хочу быть, так сказать, последней мессией, которая по своей доброй воле уходит с политической сцены. Он так и сделал. Я думаю, что это внесет свой вклад в развитие демократии в Грузии, развитие политической культуры грузинского общества. Но в то же самое время, после ухода Иванишвили, наблюдается плохая тенденция. В частности, то, что явно стало меньше координации среди правящей коалиции. Это выражается во многим, так сказать, параметрам. Например, сейчас у нас такой скандал по поводу фигуры нового генерального прокурора. Выясняется, что у него не совсем все в порядке, так сказать, с биографией. Это маленькая деталь, но интересно, когда назрел скандал по поводу прокурора, у очень многих среди правящей коалиции были свои собственные версии. То есть у правящей коалиции не было своей единой позиции не было. И сказывается, так сказать, отсутствие уже Иванишвили. Как продолжится, так сказать, судьба коалиции без Иванишвили, я думаю, что это не совсем простой вопрос, потому что новый премьер-министр Гарибашвили, он талантливый, но слишком молодой, скорее всего, он может, так сказать, многому еще научиться, но перед ним очень трудные задачи стоят. В первую очередь, это грузинская экономика, которая росла в этом году, но росла слишком маленькими темпами, так сказать. В бюджете Грузии появился дефицит, из-за чего сейчас очень много критикуют правительство, особенно бывшая правящая партия, сейчас главная оппозиционная партия, Национальное движение. И следующий год, скорее всего, будет еще более трудным для Грузии, в том смысле, что там все спокойнее, скорее всего, будет с политикой, политикой, потому что выбор есть, но это выбор местного самоуправления. Но вот с экономикой есть вопросы, на которые еще не ответила правящая коалиция. И что еще важно, в Грузии в этом году был режим, так сказать, как называли, в Грузии действовал режим кохабитации, как его называли, то есть, с одной стороны, правящая коалиция, которая победила на парламентских выборах прошлого года, и с другой стороны, президент Саакашвили, оба, так сказать, были во власти, и Грузии пришлось научиться вот такой, так сказать, не совсем простому для Грузии, но для новых демократий модели, когда, с одной стороны, президент является, представляет одну партию, а кабинет министров представляет другую партию. Это было, конечно, непросто.
Да, я как раз хотел спросить продолжается... вас, как бы вы оценили да. этот процесс? Успехи в кооперации.
Сложно было, очень сложно. Было очень сложно, потому что все время правящая коалиция обвиняла Саакашвили, что вот Саакашвили пытается саботировать там работу правительства. Очень много сваливали на Саакашвили. Иногда это было явно несправедливо. Ну вот Саакашвили сейчас ушел, сейчас некого, так сказать, обвинять в неудачах правительства.
Спасибо, Торнике. Давайте тогда сейчас перейдем ко второму кругу вопросов. Поговорим о внешней политике. Вернемся сейчас в Ереван. Александр Искандарович. Александр, можно ли... Ну, я не буду лишать вас права назвать самое важное событие внешнеполитическое, но я предположу, что все-таки это будет решение Армении по вопросу евроинтеграции. Ну, собственно, вам слово, Александр.
Вы знаете, в данном случае вот, я бы с вами, пожалуй, не согласился, хотя сделал бы это с некоторой долей лукавства. Мне кажется, что самым важным внешнеполитическим событием, которое может повлиять на Армению и вообще на весь регион, в прошлом году явился не нормализация, но некоторые попытки нормализации взаимоотношений Ирана с Америкой или Ирана с Западом. Вот если это произойдет, там должны полгода пройти, если Иран будет соблюдать договоренности и западные страны тоже, то там наступят некоторые изменения, которые могут изменить на самом деле весь регион вокруг. Также чрезвычайно важно для прошлого года было для Армении то, что происходит в Сирии и вокруг нее. Это опосредованным образом, попросту говоря, прямым образом отражалось на Турции. А Турция – страна, которая важна для Армении. И изменения в Грузии, кстати, были в области ее внешней политики при новом правительстве. Они для Армении были важны. Ну и, конечно, то, что вы сказали тоже. То есть вот конфигурация борьбы вокруг восточного партнерства, назовем это так, то есть конкуренция двух проектов. Проекта ассоциативного соглашения и проекта российского, условно его можно назвать проектом таможенного союза, хотя там есть проблемы на самом деле. Это тоже важно и интересно было наблюдать, и есть наблюдать сейчас тоже, и это событие, точнее, есть тоже серия событий, да, сначала 3 сентября, когда президент Армении вместе с президентом России заявили о том, что Армения собирается присоединяться к таможенному союзу. Затем был, ну, после этого стало понятно, что Армения, равно как и чуть позже Украина, не смогут присоединяться к DCFTA по соглашению в Вильнюсе. И после этого был визит Путина в очень интересном формате. Путин посетил Гюмри, то есть тот город в Армении, в котором находится российская военная база. Напомнил наш, собственно, азербайджанский собеседник, что до этого он был в Баку, и тот его визит, туда он приехал вместе с каким-то военным кораблем, который приплыл, и там было объявлено о вооружении, которое было поставлено Азербайджану России. То есть оба этих визита имели отношение к безопасности, вот к этому зонтику безопасности. Да. И это, в общем, в русле или в рамках вот этой вот конкуренции проектов, это событие тоже было важным. Вот примерно так я бы сказал. То есть очень интересная ситуация. Происходят некоторые события вокруг, в Иране, в Турции, в России, в Украине, в Европе, которые инициатором которых Армения, мягко говоря, не вполне является, но которые на Армению и на соседние страны могут серьезно отразиться. Вот такой был в этом смысле интересный.
Что ж, спасибо, Александр. Я передаю микрофон нашему бакинскому эксперту Натик Джафарли. Вопрос тот же: внешняя политика Азербайджана. Каковы итоги года?
Я согласен с коллегой из Еревана Александром Скендарьяном в том плане, что события, которые происходили вокруг наших стран, вокруг Азербайджана, по соседству, каким-то образом влияют на нашу страну и будут продолжать влиять. Но в отличие от наших соседей, допустим, Грузия уже давно заявила о своих о своем намерении идти по европейскому пути, стать членом НАТО и ЕС, и подписала соглашение в Вильнюсе. Армения тоже определилась насчет таможенного союза, по крайней мере, пока определилась. С Азербайджаном неясно остается до сих пор. Правительственные чиновники, не президент страны, однозначно никогда не выступают по этим вопросам. Иногда критикуют и Запад, иногда критикуют Россию, особенно после тех событий, которые на Бирюлево произошли в Москве, когда известные события, не буду детально на этом останавливаться. То есть пока до сих пор никакой ясности по курсу, по направлению Азербайджана нет. Какой курс выбрало руководство Азербайджана? Если учитывать то, что в Азербайджане парламент тоже в руках правящей партии и практически под исполнительной властью находится, это решение принимает очень узкий круг людей, в основном президент страны, но до сих пор никакого четкого заявления по этому поводу не было. И поэтому основное событие, которое произошло, скорее всего, можно назвать то, что 16 декабря был подписан «Шахтанис-2». Это большое газовое соглашение, которое было подписано в Баку, где присутствовал министр иностранных дел Великобритании господин Хейк. И оценивается так это новое соглашение 24 миллиарда долларов. То есть это очередная порция инвестиций, это очередная, как бы, больше рабочие места появятся в будущем. Но с газом есть свои проблемы, но это не тема нынешней передачи. Но, по крайней мере, власти тоже, когда оценивают итоги года, очень четко и очень часто говорят об этом событии. И с этим можно согласиться, потому что основное событие произошло именно в экономике. Опять газовое соглашение. В политическом смысле, как я уже сказал, неопределенность продолжается, но все понимают, что так долго быть не может. Придет время, надо будет четко определить свои позиции, и это время не за горами. Ближайшие месяцы, может быть, в следующем году уже такие заявления можно ожидать от руководства страны.
Но не можем ли мы рассматривать именно «Шахтанис-2» как некий геополитический выбор Азербайджана?
Это, скорее всего, экономическое событие. Mm-hmm. Я не думаю, что это геополитический выбор, потому что это элементарно выгодно. Экономически выгодно продавать газ в Европу. А куда еще продавать? Азербайджан собирается продавать газ? У России своего газа полно. Они сейчас проблемы, куда продать. С Ираном неясно. У Ирана большие запасы. Ну, да. То есть единственный путь Азербайджан – это Европу. Даже в Азербайджане завтра поменяется власть, да, в любом случае газ будем продавать в Европу.
Да. Что ж, вопрос в Тбилиси. Собственно, Торнике, продолжите, пожалуйста, тему. Расскажите о внешнеполитических итогах Грузии. Понятно, что Грузия в этом году сделала важный шаг. Она парафировала соглашение с Евросоюзом. Есть ли у вас какие-то сомнения в том, что соглашение об ассоциации с ЕС будет подписано в будущем году?
Нет, у меня нет, так сказать, повода, чтобы сомневаться в этом, но это будет, конечно, не совсем просто, потому что мы видим, что случится с Украиной или с Арменией. Я думаю, что нам предстоит довольно трудный путь, но, скорее всего, я думаю, что в Москве, так сказать, переговорного влияния на Грузию не осталось, потому что она уже, так сказать, признала Абхазию и Южную Осетию независимыми странами, там, разместила там свои военные базы, а на свое время Россия уже вводила торговый эмбарго против Грузии, так что я думаю, что она исчерпала, так сказать, все свои рычаги влияния на Грузию. Ну, можно еще кое-что придумать, например, передвигать оккупационную линию вглубь территории Грузии, как она, Россия уже проделывала за этот год. воздвигать колючую проволоку и на оккупационной линии. Эти события, кстати, отрезвили грузинское общество, которое, ну, среди части общества были иллюзии, что вот после выборов прошлого года все с Россией наладится. Ну, удалось наладить кое-как отношения, так сказать, снизить напряжение в двусторонних отношениях. Россия открыла, так сказать, свой рынок для грузинской продукции, для вина и боржоми и других продукций. Но в то же самое время я не думаю, что следует ожидать больших, так сказать, прорывов в двусторонних отношениях, потому что как только диалог коснется вот Абхазии и Южной Осетии, там, ну, там все. Понятно, что вот на этом все и закрывается. В то же самое время очень интересно, конечно, Шах-Денис, потому что это для нас, для Грузии, скорее всего, это геополитика, а не экономика, скорее всего. Вот.
Это, ну, это и экономика, торники, конечно.
Ну, что... скорее всего, для Азербайджана больше экономика, потому что, конечно, она больше, так сказать, денег получает из этого, а для нас, скорее всего, более геополитика, я думаю, потому что для Грузии это укрепляет, так сказать, функцию как транзитной страны, как коридора, так, торгового коридора. Что Грузия становится более важным для Запада, ну и так далее, ну и так далее. Ну, я закончу тем, чем начал. Парафирование соглашения с Евросоюзом было важно еще и тем, что, вот, как вы знаете, были вопросы по поводу внешней политической ориентации новой коалиции, правящей коалиции Грузии. После того, как мы парафировали соглашение с Евросоюзом, скорее всего, эти вопросы сейчас исчезнут. Потому что ни одно правительство Грузии, даже если бы она очень этого захочет, не сможет отказаться от плана интеграции в Евросоюзе и в НАТО, потому что другой пути у Грузии просто-напросто нету сейчас. Очень многое, так сказать, мы для этого сделали, чтобы туда войти, и сейчас на полпути останавливаться там просто невозможно.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. Из Баку Натик Джафарли, представитель движения «Реал», эксперт. И из Тбилиси Торники Шарашинидзе, политолог. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Самедет лис политику шеде гебсмиец куна Кавкази сам кванаши Азербайджанши Сомхачи да Сакартвелоши да Сулда радио тавислобис гадацема Румасат сузгобуда окропе Жулхадземе гемшидобебит Нахвамдис.